Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе письма о 12 праздниках митрополита Вениамина Фетченкова «Рождество Христово». Затем продолжение размышления о периоде постхристианства. Гость в студии – доктор технических наук и кандидат культурологии Александр Евдокимов. Продолжит эфир разговор с писателем. В гостях у Виктора Саулкина автор целого ряда духовных произведений Виктор Николаев. Сейчас Евангелие дня.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 24 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 71 зачало, 13 глава, с 10 по 17 стих. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которая связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Сегодня в Евангелии Господь снова напоминает нам о необходимости молитвы. Господь, как сказано о нем, в день субботний по обычаю своему вошел помолиться в синагогу. Вместе с верующими молящимися людьми приходит Господь. Хотя он молится в пустыне, в уединенных местах, но приходит и в церковь. Не потому, что он имеет в этом нужду, а для того, чтобы показать нам, как мы должны поступать. Каждый воскресный и праздничный день мы должны обязательно быть в храме. Это заповедь, наряду с самыми главными древними, ставящими предел распада человеческой жизни, такая же, как «не убивай, не воруй, не блуди». Собственно, об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжкой болезни. Она была одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута к земле в течение 18 лет. С трудом она вообще передвигалась и все-таки пришла в храм Божий. Господь совершает чудо над этой женщиной именно ради ее верности заповеди Божией. Ради того, что она приходит смиренно помолиться в храм. Хотя она уже ни на что не надеется, она готова до смерти нести вот это иго своей немощи. Но и важно прийти туда, где возвещается Слово Божие, где дается самое главное для человека. И Господь совершает чудо исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким терпением в течение столь долгого времени она приходила ко Господу. В одно мгновение эта женщина исцеляется, выпрямляется и возносит хвалу Господу. А состояние ее действительно было ужасное. Согнутая к земле, она ходила почти на четвереньках. Издалека можно было подумать, что это движется какое-то животное. Согнут человек к земле, не может выпрямиться своими собственными силами, поднять лицо к небу, не может даже лицо другого человека увидеть. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его в том, что дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость, это недостижимо, это ему непонятно. Как животное стал человек вследствие отпадения от Бога. Согнут он, хотя физически иногда может голову свою поднимать очень высоко. Все видят, как эта женщина выпрямляется и возносит хвалу Господу. И мы видим, кроме чуда этого света, чудо мрака, как помрачается начальник синагоги, блюститель Божьего закона. Боясь обличить самого Христа, потому что не находит он для этого внутренних сил, он обращается к народу. Есть 6 дней, в которые можно исцелять, а 7-й — день покоя, день субботний, и никто не может нарушать этот день. Смотрите, что происходит. Свет чуда такой ясный, ослепляет этого учителя веры, и он хочет закрыть этот свет и от других людей. Для него совершенно понятно, что здесь действует Божие чудо, что здесь сам Бог, но он хочет превратить это чудо в нечто обыкновенное, ничего не значащее. Внешнее соблюдение правил для него дороже всего на свете, и поэтому он готов ограничить самого Бога в его милосердии. Господь обличает сегодня грех лицемерия. Он говорит, что из всех грехов это самый отвратительный. Мы помним, как в Евангелии он возвышает свой голос и многократно говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры!» Никому из простых людей он не говорит эти слова «горе вам», потому что видит, как страшна внешняя видимость благочестия, которая по свидетельству святых отцов явится тайной беззакония в самой церкви. Мы видим, что женщина, получив чудо исцеления, благодарит Господа, и весь народ изумляется тому, что Господь совершил. Господь призывает нас увидеть, что человек, милостью Божией получивший исцеление, когда выпрямляется его душа, не может не благодарить Бога. Это становится естественным для него. Это есть единственный признак исцеления человека, потому что сам человек не способен приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа, неспособная к этой хвале. Благодать Божия, которую приносит в мир Христос, может выпрямить и выпрямляет все, что грех искривил в нашей жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово.
митрополит Вениамин Фетченков. Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово.
Глава третья. Что такое богослужение? Богослужение – дар Богу. Богослужебные песнопения – есть некий ответный дар человека в благодарность воплотившемуся Спасителю, лучший, чем вещественное приношение, и дар православный. За спасение Твое, Господи, Тебе приносим и мы, почеименного даннословия православного богатства богословия. Это из славы на хвалить их. И дар тем более уместный, что наше слово есть выражение того разума, светом которого просветил нас Господь в день воплощения. Ведь до этого мы, люди, сделались по существу духовному бессловесными, скотоподобными по страстям своим, и потому совсем не случайно. Ведь если уж Он о нас произмышляет, то тем более в Его жизни все полно глубочайшего смысла и значения, Он родился именно в скотских яслях, знаменуя этим, до чего дошло человечество. Куда нужно было снисходить Всевышнему? А теперь, просвещенные им, мы возвратились в свое разумное состояние словесных существ и, естественно, принести ему первый дар — слово. Ну и прежде люди говорили «да», но говорили неразумное, греховное, скверное. Теперь нужно слово чистое, достойное Христа Господа. Посему скверну слову от уст изыти, вернее возбраним. Поучившися же, словеса божественные Христу ныне принесем, разрезшему, то есть развязавшему, освободившемуся, ны бессловесие в бессловесных лежащему яслях. Канон на повечерии, тропарь восьмой песни. И пение наше есть тоже дар Спасителю. Тайна как основа богослужений. Но когда человеческая мысль, даже уже у просвещенного Христовым пришествием и благодатью Святаго Духа, подходит к предмету богословия и хвалы, то она сразу чувствует всю глубину тайны совершившегося. Здесь все непостижимо и неизреченно. И прежде всего, выше разума, самое Рождество от Девы и с сохранением ее девства. Не только нам, но и ей самой это непостижимо и неизреченно. «Не вем же тайны глубину несказанну» — стихирован вечерних стиховных. Высоту воистину неизреченного таинства, непорочное зряще, провещи ваше, разумейте таинство не могу, и девство не решивше, ложесна соблюдшего, яко прежде Рождества. Это выше законов естества, не может уразуметь сама высшая всех тварей еще большего таинства, как Бог, Творец, Вседержитель, невидимый, теперь принимает все противоположное. Создатель, Бог наш, создася, в Вифлееме рождается всех Творец, и непорочно изрящая его, руками держащая и облобузающая часто, и радости исполняющейся, провещевавшей ему, Боже Вышний, Царю невидимый, како зрю тя, како тя пеленами повию, яко младенца, како сосцами питаю тя, всяческое питающего, како тя сына моего нареку, раба твоя ныне суще, пою, благословлю тя. И стихиры на Господе возвах. Недоумевает и она, такому Божьему унижению и снисхождению, такой нищете. Разумейте, не могу, непостижимого Твоего ныне снисхождения, безмерные нищеты Твои я. И эта нищета еще больше оттеняется тем, что когда настаже время Рождества, то Творцу всего мира не нашлось места, и место не едино жебе обиталищу, и скотский вертеп малейший внутрь вмещает тя, росшегося, говорит Богородица, да и тот не свой, и сей чуждий. Из стихиры «На Господи возвах». А если не понимает всего этого сама Матерь, воплотившегося от нее, то что же сказать о других? На первом часе поется разговор праведного Иосифа с Марией. «Мария, что дело сие? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся. Чем ты мне воздала? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо ежи хвалитеся, укоризнуми принесла еси. Что мне делать? Ведь люди начнут говорить, и уже начали, ибо от иерей из церкви Господни, яко непорочную тебя приях, и что видимое? К тому не терплю уже поношений человеческих. Скройся от меня тайно, уйди, и немедленно же, а тай уба от меня буди вскоре». Тропари на первом часе в Навечерие. Что же дева молчит сначала? И только после того, как он и пророков испытал, и весть прием от ангела, уверился, и она в конце концов успокаивает его. «Что мя зря не праздну, дряхлуеши, то есть печалишься уныло, и смущаешься, не ведай всяко, еже во мне страшного таинства. Прочее отложи страх всяк, преславное познавая. Бог бы не сходит на землю, Бог бы не сходит на землю, милости ради. Во чреве моем ныне аще и плоть прият». Тропари на девятом часе. Так и она не сумела, не смогла и не желала объяснить страшной тайны, иначе, как только сказавши всемогущее слово «Бог». Тем более непостижимо это нам, людям обычным. Видим факт, но только изумляемся. «Приидите», — зовет церковь, «христоносные люди, да видим чудо, всякий разум ужасающее и одержащее». Здесь все дивно и непонятно нам. Непонятен и вообще смысл таинства спасения через воплощение, а не только само воплощение. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия, яко не испытаны судьбы Его и не исследованы путие Его. Тропарь на шестом часе в Навечерии. Глубину премудрости и разума Зиждителева кто испытает? Человеков. Божиих судеб бездну кто премудр постигнет? Их же ради небеса преклонив, с человеки платоносец поживе. По вечере тропарь восьмой песни канона. Все это. И слово плоть явися, и вселяется вны, совершается неизреченным промыслом, чем удивятся даже сами небожители, ангелы.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова. Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Размышления о постхристианстве. У микрофона доктор технических наук, кандидат культурологии Александр Евдокимов.
Говоря о Соединенных Штатах Америки, надо помнить, что не следует мазать черной краской это государство, эту культуру, этот народ. Он специфичен, безусловно, вот, но это люди, это наши ближние, по большому счету. И даже если они заблуждаются, мы должны помнить, что это такие же творения Божьи. И самое главное, подчеркну, история Соединенных Штатов хорошо известна, она полна и преступлений, и лицемерия, и в то же время до середины прошлого века значительная часть общества оставалась здоровой в христианском смысле слова. И сейчас здоровые христианские силы там присутствуют. Ну, по русской пословице, не стоит село без праведника. Это надо помнить. Но вот резкий отход от христианства, переход к постхристианству, он произошел где-то вот в 60-х годах. И связано это с именем президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, убитого, как известно. Но убит был и затем его брат Роберт Кеннеди, а дальше обстоятельства так были подстроены, что у третьего брата Эдварда политическая карьера была загублена просто-напросто, хотя и сам он, наверное, виноват в этом. Почему, хоть обращаем внимание на это? Ну, на мой взгляд, лично, не только на мой, Кеннеди был последним американским президентом, который пытался удержать Соединенные Штаты в лоне христианской цивилизации. Мафию он затронул, безусловно, говорили, что это основная причина его убийства, он хотел расправиться с мафией, но представляется, что это только поверхностная причина. Он, повторяю, хотел Соединенные Штаты удержать от сползания в постхристианство, по сути, в антихристианство, потому что вспомни слова Спасителя, который ясно сказал, что кто не со мною, тот против меня. Поэтому более точный термин, конечно, уже антихристианство. Этот президент был убит, и та борьба в обществе американском, которая в этот период шла против рок-культуры, против рок-музыки, против сексуальной революции, против всех негативных проявлений разложения духовного, она практически стала сходить на нет, а в настоящее время это дошло до легализации однополых браков. И напомню, мы уже говорили, по-моему, об этом, когда беседа была по сатанизму небольшая, что в 1987 году Рональд Рейган, очередной президент США, сатанизм фактически легализовал. Более того, законодательство теперь не разрешает, американское законодательство, высказываний в прессе такого рода, которые оскорбляли бы религиозные чувства сатанистов. Повторяю, это вполне логично, это вполне естественно в рамках либеральной демократии. Да, действительно, сатанистам неприятно видеть крест. Я могу их понять. Вполне неприятно видеть христианскую церковь. Неприятно что-то читать против сатанизма. Давайте это запретим, чтобы никого не обижать. Закономерное следствие западной демократии. Говоря о Соединенных Штатах Америки, Надо помнить, что не следует мазать черной краской это государство, эту культуру, этот народ. Он специфичен, безусловно, вот, но это люди, это наши ближние, по большому счету. И даже если они заблуждаются, мы должны помнить, что это такие же творения Божьи. И самое главное, подчеркну, история Соединенных Штатов хорошо известна, она полна и преступлений, и лицемерия, и в то же время до середины прошлого века значительная часть общества оставалась здоровой в христианском смысле слова. И сейчас здоровые христианские силы там присутствуют. Но по русской пословице «не стоит сила без праведника». Это надо помнить. Но вот резкий отход от христианства, переход к постхристианству, он произошел где-то вот в 60-х годах. И связано это с именем президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, убитого, как известно. Но убит был и затем его брат Роберт Кеннеди, а дальше обстоятельства так были построены, что у третьего брата Эдварда политическая карьера была загублена просто-напросто, хотя и сам он, наверное, виноват в этом. Почему, хоть обращаем внимание на это? Ну, на мой взгляд, лично, не только на мой, Кеннеди был последним американским президентом, который пытался удержать Соединенные Штаты в лоне христианской цивилизации. Мафию он затронул, безусловно, говорили, что это основная причина его убийства, он хотел расправиться с мафией, но представляется, что это только поверхностная причина. Он, повторяю, хотел Соединенные Штаты удержать от сползания в постхристианство, по сути, в антихристианство, потому что вспомним слова Спасителя, который ясно сказал, что кто не со мною, тот против меня. Поэтому более точный термин, конечно, уже антихристианство. Этот президент был убит, и та борьба в обществе американском, которая в этот период шла против рок-культуры, против рок-музыки, против сексуальной революции, против всех негативных проявлений разложения духовного, она практически стала сходить на нет, а в настоящее время это дошло до легализации однополых браков. И напомню, мы уже говорили, по-моему, об этом, когда беседа была по сатанизму небольшая, что в 1987 году Рональд Рейган, очередной президент США, сатанизм фактически легализовал. Более того, законодательство теперь не разрешает, американское законодательство, высказываний в прессе такого рода, которые оскорбляли бы религиозные чувства сатанистов. Повторяю, это вполне логично, это вполне естественно в рамках либеральной демократии. Да, действительно, сатанистам неприятно видеть крест, я могу их понять, вполне неприятно видеть христианскую церковь, неприятно что-то читать против сатанизма. Давайте это запретим, чтобы никого не обижать. Закономерное следствие западной демократии.
Размышлениями о постхристианстве поделился доктор технических наук, кандидат культурологии Александр Евдокимов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Мы вновь имеем возможность и радость беседовать с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова.
Когда-то, опять же, отец Иннокентий, опять вспоминаю его всегда, с теплом всегда, борьба за мир была. И вот он где-то, где уже предпочитал, тоже мне сказал такую вещь. Мир в себе, мир в семье, мир на работе, мир в обществе, мир во всем мире. Это ступеньки, но мир в себе. В сущности, это то, что Карл Васильевич Гоголь сказал. Не смущайся никаким событием, случающимся вокруг вас, если каждый частный человек займется собой и будет стараться жить, молясь в тишине и стараясь душу перестроить, то постепенно все отношения с близкими окружающими начнут принимать подобающий образ. И вокруг все постепенно. Ну, как привел Серафим, «Серый дух мира, вокруг тебя спазут встречи». И говорит, человечество двигается вперед.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, сегодня в студии радиостанции «Радонеж» писатель Виктор Николаев, автор книг «Живы в помощи Вышнего», «Записки афганца», «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать о главном», «Шамардинские истории». Виктор Николаевич – лауреат Большой Патриаршей премии по литературе. Но еще до того, как Виктор был удостоен Большой премии по литературе, он очень много ездил по стране. Виктор, ты выступаешь в воинских частях, выступаешь в студенческих аудиториях. И, наверное, самое сложное выступление – это в детских колониях, в женских колониях, в зонах, в тюрьмах. Ты это делаешь много лет. Это очень серьезный труд, скажу сразу. И я удивлен, всегда удивляюсь, как тебе удается выдерживать иногда по 2-3 выступления в день в разных городах, перелеты. Но хотел бы сказать о том, что я знаю отклики после твоих выступлений некоторых участников, тех, кто организовывал эти выступления. Всегда это какое-то живое общение с залом, живое общение со слушателями. И поэтому хотел бы тебя попросить рассказать о том, как, на твой взгляд, изменилась ситуация в стране, как изменились люди. Все-таки почти что уже 1,5 десятилетия, наверное, даже больше, ты ездишь по стране, выступаешь, общаешься с читателями твоих книг. Вот за эти годы, с конца 90-х, со второй половины 90-х до, можно сказать, начала второго десятилетия, третьего тысячелетия, что изменилось, на твой взгляд, в России? Как изменились люди?
Как изменились люди, сказать очень сложно. Здесь не знаешь, какую оценку дать, просто исходя из того, что приходится видеть и как реагируют, особенно молодежь, вот на такие встречи, то надо сказать, что с ними надо разговаривать откровенно обо всем и разговаривать уже как со взрослыми. Перед тем, допустим, как встреча начинается, я в одном ПТУ говорю, вот вам сейчас 18, 17, 19 лет. Давайте с вами поговорим как с 30-летними, уже взрослыми людьми. А так я им сказал потому, что, допустим, даже в этом ПТУ, вот я недавно был в Санкт-Петербурге, там была аудитория 80 молодых людей, из них 30% уже судимых. И процентов 50 примерно, которые уже имеют приводы в милицию. Поэтому, когда с ними начинаешь вести разговор, то, как правило, примерно первые минут 15 – это язвительный взгляд, ухмылки, недоверие вообще ко всему, о чем вообще с ними говорят.
Вообще недоверие вообще к взрослому
вообще
человеку,
ко всему,
к другому поколению.
К другому поколению, к этой теме. Когда начинаешь говорить, давайте поговорим, допустим, о войне, о семье. Особенно то, что касается семьи, у них такой же язвительный взгляд. А потом говоришь, а мы еще поговорим с вами о тюрьме. Вот что такое тюрьма? Тогда уже зал вольно или невольно начинает замирать.
На себя примеряет.
Уже на себя примеряет, потому что там многие, которые уже знают, что такое тюрьма, и им хочется услышать, как это я расскажу. Я не сидевший, вот как я себе представляю тюрьму. И когда начинаешь рассказывать уже настоящие истинные вещи, которые совпадают полностью с тем, как они это пережили, то уже видишь совершенно другую аудиторию, что сидят с тобой настоящие собеседники. Они уже замирают, они уже не язвят.
Они знают обычно, что ты написал книгу «Из рода в род»?
Я им сначала это представляю, но одно дело представить, это для них ни о чем не говорит. Что ты показал книгу о тюрьме, это больше даже вызывает насмешки, чем вот какого-то отношения действительно. Но когда уже начинаешь рассказывать им, что у тебя были встречи даже с ворами в законе, с так называемыми опущенными, с блатными. И когда им рассказываешь уже, как это все происходит на самом деле, и какое отношение те притворяют, исходя из того слова, которое ты несешь в зону, они уже замирают. Вот, поэтому с ними надо разговаривать, понимаете, вот бесконечным количеством примеров, ярких, пронзительных примеров, когда молодая душа подростка все равно реагирует очень чутко и отзывчиво на все, что касается настоящего подвига, Виктор. Не тогда, когда это идет на уровне каких-то выдумок или еще чего-то. Вот, допустим, стараешься все это сопоставить: семья, война, взаимоотношения. Потому что, когда в семье пьет отец, отвратительное отношение у родителей, то это тоже война. И имеет определенное сочетание между настоящими боевыми действиями и то, что происходит. И вот, допустим, приводишь им такие примеры великого подвига. Вот. Двое тяжело раненых рядовых солдат. Отечественная война. Великая Отечественная война. У одного перебиты ноги, он не может идти. А другого ослеп от разрыва, и у него сожжены глаза. И вот этот, которого сожжены глаза, он несет на себе того, у кого перебиты ноги. И тот, обладая зрением, подсказывает ему, как надо идти. Вот это настоящий мистический пример, когда слепой несет на себе безногого человека. И вот они вышли из этого окружения. То есть люди не теряют ни разума, ни самообладания. Они по-прежнему до конца преданы друг другу и той присяге, для которой они присягали. И вот мы с тобой перед этим говорили даже о таком подвиге. Вот мать-героиня, семья-героиня, вот эта семья Степановых из Тимашевска, Краснодарский край. Это же тоже великий пример, когда погибли 9 сыновей на войне. И тем не менее она осталась матерью. И сегодня даже на гербе города Тимашевска вот образ вот этой матери.
Борис Карпов, покойный, царствие ему небесное, замечательный, выдающийся наш кинорежиссер, документалист, еще в советские времена снял фильм «Дума о русской матери». И в то время, это конец 60-х, в то время вычеркивали из фильма «Цензура» все слова, где говорилось о том, что она глубоко верующий человек, и вера ей помогла сохранить себя, потому что горе, мне кажется, это нечеловеческое. 9 сыновей вырастить и 9 сыновей потерять на войне.
Ну, тот, когда просто ребенок заболел, и то уже тревога на душе, когда, вот, допустим, ну, бывает, внучка приболела, и уже начинается у деда и у бабушки метание, что все это дело непростое, и готов вызвать любого врача, готов платить деньги, которые, что скажут, то ты и будешь платить, чтобы твоему ребенку стало легче. А тут 9 сыновей, которых надо вырастить.
Причем они все воевали в разных родах войск.
Да.
Все погибли героически, пали смертью храбрых.
Они не то, что падали где-то в госпиталях или, допустим, они все погибли на поле боя. Они погибли не в концлагерях, не оказавшись в плену. Они просто оказались преданы вот этой воинской присяге и воспитанию, которому ему дали родители. Вот это тоже настоящая святая мать. Мать всей Руси. И вот такие примеры, и вот такие образы должны ежедневно идти по телеканалу, и чтобы показывать, как должна все это происходить, ситуация воспитания. Или, допустим, вот, когда писали Шамардинские истории, вот эта пара глухонемых, мы как-то с тобой об этом говорили, когда женщина привезла экскурсию, а они стоят рядом и просто смотрят ей в глаза. А потом я уже с ними разговариваю, говорю, как вы друг друга понимаете? И вот эта улыбчивая, симпатичная девочка, они уже собрались венчаться, они приехали из-за этого в Шамбардино, и она мне пишет красивым каллиграфическим почерком, а мы слышим друг друга глазами. И вот эти тоже прекрасные взаимоотношения. То есть у нас таких примеров очень много, на основании которых вообще должна строиться наша мораль.
Но, к сожалению, не раз мы об этом уже говорили, по телевидению пытаются молодежи другие примеры показать. Гламурные жизни, либо постоянный смех. Смех какой-то, уже скажу, Виктор, просто, мне кажется, бесовский идет. Со всех телеканалов раздаются глупые шутки, даже не глупых, не знаю, как их назвать. Мне кажется, вся страна отключает уже телевизор. Не знаю, кто смотрит всех этих органтов, все эти аншлаги и прочее. Мне кажется, уже все испытывают настоящее чувство тошноты. Но политика на телевидении так и не меняется.
Политика не меняется. Вообще, Виктор, мы ведь помним с тобой КВН, допустим, 70-х, 80-х. Это действительно был остроумный юмор.
Студенческий.
Студенческий остроумный юмор, очень, кстати, умный, глубоко продуманный. Там никогда не звучало даже тени пошлости. Но сегодняшний КВН можно реально перевести как клуб вырождения нравов.
Ну да, если раньше клуб бесовых и находчивых, да. Действительно были веселые, находчивые.
Находчивые.
И причем студенты.
Студенты, да. И причем настолько, я вот недавно смотрел, мне попались диски вот еще тех времен КВН. Во-первых, как они симпатично все одеты. Даже помню, что такие были передачи «А ну-ка, воин», «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни»,
«А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки».
«А ну-ка, девушки». Ведь это ведь тоже было насколько симпатично, красиво и грамотно продумано. И с каким удовольствием страна собиралась в этот момент у телевизора для того, чтобы посмотреть вот эти, на самом деле, интересные соперничества. Вот. А сегодня, вот я бы что, допустим, когда мы говорим на эту тему, вот когда показывают современный юмор, вот я просто рекомендую нашим радиослушателям, вы на момент, когда показывают вот этих так называемых народных артистов юмора, вы выключите звук. И посмотрите на юмор без звука, на выражение лица. Вы знаете, вы для себя сделаете массу интересных открытий. Мы однажды провели такой эксперимент. Взяли экран телевидения на компьютере, сделали на компьютере. Слева была одна наша известная так называемая юмористка, а справа была обезьяна.
У женки одинаковые.
Мы выключили звук. Вы знаете, обезьяна выглядела гораздо интеллигентнее и воспитаннее. Вот просто из того, что мы увидели. Поэтому, когда вот эти вещи начинают показывать, то это ведь действительно так. Особенно то, что касается современного кино, современной культуры.
Это меняется, конечно, не за один год, потому что два десятилетия шла пропаганда таких, скажем, ложных ценностей и навязывания антикультуры. А страна обладает огромной инерцией. Но мне кажется, это уже такой вопль души всего народа. Пора что-то менять, потому что, когда показывают старые какие-то передачи, старые фильмы, то все соцопросы показывают рейтинг этих передач зашкаливает. Значит, надо возвращаться к тому доброму и светлому, что когда-то было. Интересно, Виктор, недавно закончился кинофестиваль «Радонеж», 17-й. И я уверен, что все фильмы, которые с радостью видели зрители этого кинофестиваля в Доме кино, ну, если какая-то одна десятая часть из этих работ попадет на экраны телевидения где-то хотя бы после 12 ночи, после 24, то это будет хорошо. Но при этом 300 работ прибывает со всех регионов страны. Люди эти фильмы снимают без денег, без государственного финансирования. Можно сказать, за свои личные деньги снимают и режиссеры, документалисты, сценаристы. Но это образ на фестивале «Радонеж», образ той страны, которая живет совершенно иначе, чем, скажем, та часть общества, которую мы видим на телеэкране. Образ настоящей России.
И вот когда мы начинаем говорить о культуре, то, видимо, надо все-таки понять и взять за основу слова вот того великого человека, который сказал, что культура начинается с запретов. С запретов на хамство, на цинизм. На такое отношение, на такие фильмы сегодняшние, как вот ты говоришь, на такой КВН. Там, по-моему, даже уже сквернословие срывается с языка, а то, что там уже полонит пошлость и грязь, это уже практически не скрывается. Поэтому, когда мы говорим на эту тему, то без конца показывают, допустим, звездную пару. Вот распалась звездная пара в Америке. А я считаю, что звездная пара та, которая не распадается, которая прожила 50 лет, 60 лет. Вот это настоящая пара-звезда. Звезда России, которую надо показывать повсеместно и рассказывать о том, что несмотря на все сложности жизни, какие всегда бывают в любой семье, что этот, допустим, муж ее, которому уже 75 лет, он прошел Отечественную войну, что они...
Сейчас уже больше гораздо.
Сейчас уже больше. Они все в жизни эти люди испытали, но тем не менее они прожили вместе 60 лет, вырастили детей и внуков. И всегда они ходят за руку и любят друг друга. Вот это настоящая золотая пара, которую нужно показывать в таком виде. Вот мы говорим, золотая молодежь. Мы как-то с тобой говорили на эту тему. Золотая молодежь – это Евгений Родионов. Это шестая рота. Вот эта категория людей, ребят, из золота высшей пробы. Как вот сегодня была передача с двумя женщинами, которые были в Сирии, где показывают мусульман с поясом с 90-го псалма «Живы в помощи».
Раненых нам показывали Татьяна Ивановна Куликова и Валентина Алексеевна Иванцева. Мы с ними записывали передачу. Виктор присутствовал в студии. Рассказывали, как встречают раненые сирийские солдаты православного священника, наших женщин, и как с радостью не принимают. Все просят поясок с 90-м псалмом «Живых помощи Вышнего», иконки Матери Божией. Совсем иные отношения, чем мы представляем. И вот не успели в передаче рассказать, передача закончилась, а потом, уже уходя, мы, они спешили, Татьяна Ивановна и Валентина Алексеевна рассказали о том, как одна женщина сидела у постели раненого сына. Он потерял ноги, сирийский солдат. Отец и мать сидели. Она спокойно, даже на русскую похоже, лицо круглое, с невероятным достоинством. Она нам сказала, без всякого, говорит, пафоса, это второй сын показала. Одного мы потеряли на войне, погиб, а это второй сын. Но, говорит, был бы третий сын, она передала, я бы третьего сына отправила защищать родину, Сирию. Вот это образ настоящей матери и настоящее воспитание, которое нынешние сирийцы получают в своих семьях. Потому что, наверное, те, кто хотел сбежать, сбежали. Те, кто хотел стать предателем, стали предателями. А те сирийцы, которые уже какой год сражаются с наемниками со всего света, они преданы и своей родине, как жена президента Башара Асада сказала. У каждого из них есть семья, мать, отец, сестры, братья. И они сражаются за родину, за свой народ.
Ну вот, я разговаривал...
То, что было во время Великой Отечественной, у нас ведь...
Да, я разговаривал недавно с одним... человеком, который тоже побывал в Сирии, и вот ему, примерно ему лет 60, вот эта семья, где он был, они заканчивали и познакомились здесь, в России, здесь образование получили. Он говорит, у нас, в принципе, говорит, вся Сирия смотрит на север, на Россию, потому что оттуда, говорит, как ни странно, с севера идет в основном тепло, тепло взаимоотношений, поддержки и даже моральной поддержки, которую оказывает нам Россия. Исходя вот из того, что мы с тобой говорим, к сожалению, воспитание сегодня у молодежи такое, что вся фразировка, которая слетает вот с языка людей, того же, допустим, КВН, вот произносят разные фразы, и она их копирует. Вот, допустим, произносят «на злобу дня». А почему у дня должна быть злоба?
В общем, мне эта фраза тоже удивляет всегда.
Вот, допустим, давай поговорим на злобу дня. Нет.
Но сколько оно уже привычное стало.
Да. Оно привычное, они задумываются. Почему у дня должна быть злоба обязательно? А почему у дня нет молитвы?
Добра.
Добра, да. Вот мы говорим «утреннее правило». Если чуть-чуть убрать ударение, оно звучит так. «Утреннее правило». Ты правишь свой день, как выровнять свое поведение, свою работоспособность и вообще, что тебе заняться этим днем. Почему у дня нет доброго утра, хороших отношений с родителями? И вот мы недавно еще, у нас была встреча со студентами, и сидят, и вижу, на передних рядах молодые люди, где, ну, на многих уже есть наколки. И, значит, я стал вот по поводу наколок тоже касаться слегка вот этой темы. Я говорю, ну вот, какое вы испытываете от этого удовольствие? Они, ну, это современная культура.
Татуировки, да?
Это татуировки, да. Причем, как ни странно, больше всего это у девочек. Я говорю, давайте сделаем так. Вот поднимите руки, у кого есть бабушка. Подняли очень многие. Я говорю, расскажите, вот кто любит свою бабушку? Они почти все стали рассказывать очень хорошее качество души у своих бабушек. Я говорю, а вы представьте себе вашу бабушку в наколках.
В татуировках.
В татуировках.
75 лет. Да?
75 лет. И вам сейчас, говорю, по 20 лет. А вот представьте, вам будет 60 лет, у вас будут внуки, и вы все в татуировках. Вот каким образом это надо расценивать вашим внукам? Вы знаете, что-то вот эти девчонки замерли, задумались. Но ведь мода, есть мода, которая такая антимода, она пришла и ушла. Ну, а вот этого-то уже не исправить. К сожалению, никак уже не исправить. Поэтому мы и так, как говорим, альтернативная служба, допустим. Так у нас есть альтернативная любовь, гражданская жена. Да она не жена. Она как была сожительница, она и будет сожительница. Поэтому у нас очень много русской терминологии, которая очень удачно, витиевато подменили для того, чтобы хоть как-то оправдать вот эти греховные помыслы. Но, тем не менее, эта ситуация, как однажды разговаривал с одним известным бизнесменом, его привели на показ так называемых топ-моделей, А потом говорят, а мы хотели бы, чтобы вы познакомились с одной моделью. Он говорит, ну покажите, познакомьте. Вот он показывает такую девушку. И он, знаете, с такой шуткой говорит, а я, говорит, думал, что это женщина, а это всего лишь модель.
А как вот модель автомобиля, да, модель, да, самолета? Ну как? Да. Вообще, ну, слово модель интересное, да?
И причем не говорит, допустим, что это тот-то, тот, а вот именно, вы знаете, она такая выдающаяся модель. И вот он говорит, ну покажите. И вот он, его фраза была такая. Это, говорит, всего лишь модель, а я думал, что это женщина. Понимаете? То есть у нас вот этому направлению, это настолько уже въелось в наше сознание, особенно, к сожалению, нашей молодежи, что они на основании этого и строят свои и взаимоотношения.
И коверкают свою жизнь.
Коверкают свою жизнь. Или говорят, допустим, красота спасет мир. Оттуда украдена одна самая значимая фраза. Красота духовная спасет мир, а не красота физическая, как это показывают сегодня, допустим.
Ну, Федор Михайлович Достоевский, когда писал, он понимал, что в этих словах красота спасет мир, да, ясно для читателя.
Достоевский это видел, естественно, правильно, да, как это должно было видеться, а не так, как сегодня взяли и полностью вот в это дело въелись. И есть всякие у нас моменты. И вот, допустим, мы произносим нередко и очень ценим выдержанное вино. Вот. Но для того, чтобы, Виктор, что вино стало выдержанным, я когда служил в Грузии, я знаю, какого труда это стоит. Это нужно вовремя собрать виноград специального сорта, как он хранится, как вот эти бутылочки по сантиметру поворачивают раз в год. И как люди, это настоящий профессионализм и любовь к винограду. Как после этого, после долгого срока, 5, 7, 12, 20 лет, оно настоящее вино и появляется. Но это если вино выдержанное, а есть вино забродившее. Вот как забродившая душа молодого человека. И вот то, что и происходит, то и происходит. Поэтому, когда вот эти забродившие души, они понятия имеют, кто такой Моресьев. Когда я однажды спросил у одного, чем ценен его подвиг, с трудом поняли, ну, каждый называет по-своему. А в подавляющем большинстве люди вообще не знают этих фамилий.
Героев наших.
Это можно бесконечно говорить о той фразировке, которая сегодня происходит. Как однажды мне один молодой человек в разговоре сказал, что он познакомился с девушкой и с таким пафосом заявляет о своей якобы настоящей любви. Я за нее убью любого. Это нередко можно слышать сегодня. А что это за любовь, если за нее надо убить? Это, видимо, все-таки не любовь, а какая-то уже своего рода страсть. Ну, вот так.
Да, Виктор, ну, я хочу тебе пожелать крепости, потому что представляю, что не всегда легко разговаривать с такой молодежью, у которой забродила душа. Это требует тоже и выдержки, и требует и твоих душевных усилий, чтобы преодолеть этот барьер, чтобы рассказать ребятам о том, как надо правильно править свою жизнь, на кого надо равняться в этой жизни.
Однажды мне сказал прекрасные слова Владимир Петрович Заманский, когда мы с ним говорили на эту тему. Он говорит, самое скорое, что можно воспитать в молодом человеке, это негодяйство, подлость. А очень сложно воспитать добро, милосердие. Потому что это тоже вино выдержанное.
Требует труда.
Требует очень серьезного труда и прекрасных примеров личных семейных отношений. Вот это и есть тот показатель и то настоящее удобрение, которое является основным для того, чтобы вот этот колосок жизненный, вот этот хлебушек семьи поднялся, заколосил, а рядом родители должны постоянно его окучивать, и там всегда все равно будут сорнячки, которые надо убирать, вот этот колосок.
С терпением.
С терпением, да, с любовью. Надо эти убирать вот эти сорнячки, его поливать, сдабривать и постоянно, чтобы потом в итоге получился настоящий целебный хлеб, который дает еще плоды, и он продолжает прорастать. Поле жизни – это хлебное поле,
да, народа, да.
Потому что не случайно же мы говорим сейчас с хлебом и солью. Ведь не с тортом и вином, а с хлебом и солью. Поэтому это основное то, что, как говорил мой дед, сало есть, хлеб есть, перезимуем, понимаете? Поэтому, что бы ни случилось в жизни.
Да, Виктор, ну, спасибо. И от всех наших слушателей пожелаю тебе помощи Божией в твоих трудах. Меня спрашивают, пишешь ты? Спрашивают часто. Знаю, что мы с тобой дружим много лет. Иногда паломники спрашивают, а как Виктор Николаев работает над новой книгой?
говорю, работает. Ну, книги не пекутся так быстро, как блины. Это не детективы в Марининой и не бульварные чтиво. Но желаем тебе помощи Божией в твоем творчестве, в твоих трудах.
Спасибо.
В нашей студии на Пятницкой был писатель Виктор Николаев. Беседовал с ним Виктор Саулкин.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Я с радостью сегодня встречаюсь с нашим постоянным автором, потому что неоднократно выступала Аза Алибековна Таха-Годи в нашем эфире. И сегодня, в этот прекрасный декабрьский вечер, накануне великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, Аза Алибековна любезно уделила нам свое время для того, чтобы еще раз мы соприкоснулись с удивительным миром прошлого, я бы сказал. Но это то прошлое, без которого мы не можем жить.
Что же говорить, Алексей Федорович? Многие теперь же вспоминают. Много народу. А ведь жизнь какую прожил тяжелую. Вот в чем дело. Как-то об этом стараются не очень-то вспоминать. А все говорят, да, русский философ, да, знаменитый, да, великий. А, в общем-то, жизнь-то тяжелая была, какую не возьми период.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Младенца Марии, Ольги, Людмилы, Анатолия, Натальи, Ларисы, Фатимии, отрока Константина, Дмитрия, Маргариты, Валентины, Анны, Льва, Лидии, Любови, Анастасии, Владислава, Андрея. Храни вас Христос!